Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я представляю вам моего гостя, замечательного человека. И вы сейчас поймете, насколько он замечательный. Это Дмитрий Юрьевич Петров. Добрый день.
Добрый день.
Который прославился на всю страну, прежде всего, тем, что он вел несколько лет тому назад, с 12-го, по-моему, года, да, такую реалити-шоу на канале «Культура», который назывался «Полиглот». Это не в переносном смысле совершенно полиглот, как бы так сказать, не метафора. А Дмитрий, что ни на есть, то самое, что можно назвать полиглотом. Потому что многие утверждают, он знает, сколько языков-то, собственно. Там некоторые говорят 30, другие говорят, нет, 50 он знает, потому что он точно говорил на 50-м языке.
И тому есть свидетели.
И тому есть свидетель. Итак, сколько же языков вы знаете?
Очень важно дать определение, что мы понимаем под формулировкой «знать язык». Есть несколько языков, которыми я владею достаточно профессионально, то есть могу выступать в роли переводчика, преподавателя этих языков.
Ну, самое главное, синхронистом быть, да?
Да, это даже осуществлять синхронный перевод. Мы на этой ниве и познакомились, собственно говоря. Есть ряд языков, которыми я владею на разговорном уровне. Есть ряд языков, включая некоторые древние языки, на которых уже никто не говорит и поговорить не с кем, но на которых я читаю.
Это какие?
Ну, латынь, церковнославянский, древнегреческий, немножко санскрит.
Как я вспомнил, как анекдот, когда мы только открывали одну из первых негосударственных гимназий, Радонеж. Там у нас она позиционировалась как православная классическая гимназия и весь набор гуманитарных, повышенного уровня гуманитарных языков там присутствовал. В частности, там преподавался и латынь, и древнегреческий, и церковнославянский, естественно, и еще и три новых европейских языка. Как дети брали, это совершенно непонятно, но брали каким-то образом. Директор школы, которая нас приютила, она была очарована концепцией этой школы, и когда мы сказали, что вот приедет Евгений Андреевич, который преподает древнегреческий, ой, а к нему приедет отец Иоанн, и вот они по-древнегреческому поговорят. Это мертвый язык, конечно. Так все же, как это вообще можно освоить, такое количество языков? Это что, вообще было хобби? Что это?
Во-первых, конечно, это дело надо очень любить. Этому должна сопутствовать определенная страсть. И, конечно, в моем случае это было семейное окружение. Вот вы упомянули православную гимназию. Моя бабушка, которая закончила в городе Новочеркасске гимназию летом 1917 года, собиралась поступить в Смольный институт, но не сложилось по понятным причинам. Ее братья, обучавшиеся в мужской гимназии, учили французский, немецкий, латинский, греческий и церковнославянский в рамках закона Божьего. И это не воспринималось как проявление какого-то полиглотства, это было нормой, насколько я понимаю, во многих мужских гимназиях старой России.
А с чем это связано? Почему был такой выбор? Собственно, это немецкая школа, да? Мы же прусскую систему образования переняли. Что имелось в виду? Почему был такой выбор?
Английский язык стал универсальным ближе к концу 20 века. После двух мировых войн, после роста влияния Соединенных Штатов Америки, массовой англоязычной культуры. До этого, что касается западноевропейских языков, то приоритетными были немецкие, как вы правильно сказали, в силу того, что сама структура школы, школьного образования была построена по немецкому образцу. Французский был языком дипломатии, языком аристократии, языком массовой культуры того времени. Греческий и латинский и церковнославянский были тремя языками, связанными в первую очередь с религиозным образованием, но не только с ним, потому что латынь ценилась как ключ к таким сферам деятельности, как юриспруденция, история, медицина.
То есть этот набор языков диктовался не логикой филологической, да, а все-таки такими практическими потребностями того времени?
Практическими и духовными, потому что все-таки церковнославянский и греческий, ну, в первую очередь были связаны с православным элементом образования и воспитания.
А вот это то, что называется сакральные языки, древнегреческий, латинский и церковнославянский. Действительно, религия, она сама по себе сакрализует все, что попадает в ее видение мира, вещей, мироздания. Есть ли все же какое-то понимание, что эти языки действительно лучше, что это равно ангельские языки?
Кто-то из древнегреческих философов рассуждал о формировании греческого, древнегреческого языка, и говорил, что ведь интересно, любой безграмотный пастух древнегреческий и Аристотель, по сути, говорили на том же самом языке. Вопрос в том, что, очевидно, духовные потребности, философские потребности, потребности развития человеческого навыка мыслить требовали такого инструмента, как словарь. Какими словами можно описывать вещи, которые не видны вооруженным глазом? Это абстрактные понятия, это духовные понятия. Поэтому совершенно неизбежным по мере развития духовного и религиозного сознания человека было формирование тех языков, которые могли эту потребность обслуживать.
То есть можно сказать, что вот эти древние языки на самом деле гораздо больше приспособлены к выражению абстрактных, идеальных областей, нежели современные.
Ну вот есть такое любопытное наблюдение. В соответствии с канонами диалектического материализма все в мире развивается, причем усложняется, становится более совершенным. Ну, наше наблюдение показывает, что во многом это истинно. Технологии становятся более сложными, структура общественной жизни, несомненно, усложняется. Но если мы сравним древние языки, сакральные языки, с их современными потомками, мы видим, опять-таки, невооруженным глазом, что они становятся проще. Ну, не хочется использовать слово «примитивные», но во многом именно так. Потому что, очевидно, сознание древнего человека было более цельным, было более эмоциональным и духовным, а сознание современного человека становится более фрагментарным, более клиповым. Поэтому мы видим, что обилие языковых средств, которыми славятся те языки, на которых создавались священные тексты, причем это касается не только христианства, это можно отнести и к древнееврейскому языку, и к санскриту, и к другим древним языкам, на которых были написаны священные тексты соответствующих религий. И мы видим, что с течением столетий, с течением времени, среднему человеку становилось все сложнее их воспринимать. И отсюда попытки переложить, перевести древние тексты на новые языки.
А вот как это, по-вашему, происходило? То есть как раз вот эти примеры говорят, что мы имеем явное свидетельство не эволюции человека как духовного существа, а инволюции. Человек первозданный, Адам и Ева, я думаю, они еще сложнее, хотя были вдвоем, может быть, и не так много поводов у них было побеседовать, но их восприятие мира было настолько глубоким, многогранным, что язык их, скорее всего, был такой же. Ну, так, исходя из того, что мы вот наблюдаем грамматики, морфологии древних языков и нынешних.
На эту тему можно привести пример, свидетелем которого является каждый из нас, из ныне живущих. За последние 10-20 лет мы, я имею в виду человечество, отходим от использования данных нам Богом и природой свойств и качеств. В силу того, что очень многие из этих свойств и качеств мы делегируем технологиям. 10-20 лет назад любой из нас знал наизусть десятки телефонных номеров, адресов, имен людей, знал, как куда пройти. Сейчас при первой необходимости мы нажимаем кнопку и получаем необходимую информацию. То есть вот эта зависимость от внешних факторов, недоверие к своим внутренним интеллектуальным и духовным ресурсам приводит к тому, что восприятие этого мира упрощается.
Короче говоря, hello Google.
Yes, it is.
И он тебе тут же выдает, да, что ты хочешь, тогда чего же действительно учиться и учить, когда можешь действительно ткнуть, как ты говоришь, и все сразу всем будет понятно. Вот эти древние языки, все-таки я хочу об этом, чтобы мы поговорили. Вот интерес к ним-то как возник?
Ну, интерес к ним никогда не исчезал. Просто в свое время это было, скажем, знание их или хотя бы использование их минимально было нормой и образовательной системы, и показателем уровня развития и воспитания любого человека. Со временем это стало уделом филологов, очень узких специалистов, людей, связанных с религией, в которых эти языки продолжают оставаться живыми, несмотря на то, что они формально стали мертвыми. Дело в том, что если хотя бы на базовом уровне мы не перестанем интересоваться этими языками, мы поймем, насколько глубоко и точно они отражают природу, связи человека с миром, со Вселенной, с Богом. Взять, например, само слово «религия». Религия, что это означает по-латински? Это вера, но буквально. Лигаре на латинском языке означает «связывать». Религаре – это значит находить утраченную связь, восстанавливать то, что было разорвано. То есть религия – восстановление утраченной связи с Богом, со Вселенной, с какими-то духовными принципами. То есть само слово дает нам уже понятие о том, что это такое.
А вот слово. Мы сакрализуем слова. Мы уже говорили о том, что церковнославянский или там латинский язык нам представляется гораздо более емким, и в конечном счете многие из этих слов становятся словами, которые обладают магией. И табуированные слова есть, да, и словом можем и проклянуть, словом мы можем вылечить человека и, наоборот, погубить его словом. То есть мы очень чутки к словам. Как считаешь, как это происходит? Почему это вот такое ощущение наше? Вот мы же словесные твари, да, в отличие от несловесного мира. Они по-другому там коммуницируют, там обезьяны или кошки, собаки, все коммуницируют как-то, но словами оперируем только мы, люди. Вот эта связь, как ты задумался на этот счет? Откуда она проистекает?
Я думаю, что в свое время, когда тоньше была грань между осознанным и неосознанным, подсознательным, слова воспринимались как не просто набор букв или звуков, а определенное проявление энергии, обладающей материальной, вполне материальной силой. Поэтому во всех древних обществах очень аккуратно, очень осторожно обращались со словом. Вот есть такое понятие табуирование определенных слов. Это в самых разных культурах, начиная с первобытных. Но я бы сказал, что и в преимущественно атеистических обществах это сакральное отношение к слову, оно осталось, просто оно воспринимается более подсознательно. Потому что мы знаем, что в политической жизни, в коммерческой жизни реклама, политические лозунги, какие-то неологизмы, которые наполняют нашу речь, они свидетельствуют о том, что вот это внутренне неосознанное сакральное отношение к слову, оно осталось. Ведь мы видим массу современных конфликтов в мире, которые произошли, по сути, из разного толкования слов.
Да вот недавно случай с катарским эмиром.
Да.
Когда из-за приписанного, в общем-то, одного слова, вот сейчас какой-то громадный конфликт на Ближнем Востоке, когда все арабские страны прекратили, даже исламские, не только арабские, прекратили общение с Катаром. Вот такой яркий образец. Одно словцо, маленькое предложение.
Да, и мы видим, что сколько военных, вооруженных конфликтов возникает из-за того, что одно и то же явление одни называют независимостью, другие автономией. Третий – децентрализацией.
Незалежностью.
Таки да.
А вот здесь очень хочется, как мастера слова, расспросить. Вот это то, что связано с украинским языком, да, его происхождением. Насколько можно считать это диалектом общерусского, большого языка? Или все же действительно, вот когда, собственно, язык становится языком, и можно говорить, что да, это язык, а не диалект, не какая-то его ветвь такая несущественная?
Я бы сказал, что язык – это чисто политическое понятие. Существует масса лингвистических школ, которые постоянно дискутируют между собой, где же грань между языком и диалектом. Простой пример. В Германии есть диалекты, или варианты немецкого языка, к которые значительно больше отличаются между собой, чем русский, украинский, белорусский. В Италии сицилиец не поймет венецианца, миланец не поймет наполитанца, если они будут говорить на своих наречиях, на своих диалектах.
Или и если бы... Про Индию мы знаем, что там они даже специально сделали государственным языком английский. Потому что в Индии они столько народностей.
Конечно, да.
Столько языков это отдельно, что они друг друга совершенно не понимают.
Да, таких примеров много. И если бы в силу каких-то политических или военных причин, скажем, Сицилия стала бы независимым государством, у них уже есть готовый диалект, который будет вовремя назначен языком, у которого выяснится, что есть многовековая история. Мы видим на наших глазах нечто подобное произошло в Югославии. Язык, который, вот я, обучаясь в лингвистическом вузе, согласно классификации, называл сербо-хорватским, вдруг разделился на четыре языка. Сербский, хорватский, черногорский и боснийский.
Я да, помню.
Различия между ними минимальны.
Хорватский я помню. А вот эти боснийские, сейчас и такое есть?
Конечно, есть страна, есть язык. Хотя, так сказать, страны, в которых более стабильная система и государства, и отношение к истории... Совершенно не настаивают на этом. Например, Австрия считает себя абсолютно независимым государством, и австриец никогда не назовет себя немцем, но, тем не менее, они не настаивают на том, что у них есть австрийский язык. То есть я считаю, что это некий показатель взросления нации.
То есть то, что происходит сейчас на Украине, это такая яростная жажда создания, даже, может, не восстановления, а именно создания самобытности,
да.
Это, в общем-то...
Это становится политическим инструментом и даже оружием.
И не говорить о том, что это действительно зрелая нация.
Конечно, потому что мы видим, что язык – это живой организм, который очень сложно регулировать, очень сложно навязывать. Никогда в истории человечества попытки привить любовь к языку, вернее, навязать любовь к языку, не привели к успеху. Язык надо воспринимать как, прежде всего, средство коммуникации и средство понимания людьми друг друга.
А как вот это изучение языка друг друга, чему оно способствует? Способствует миру или, например, благодаря изучению вот разности языков мы приходим к отчуждению?
Я бы считал, как, так сказать, преподаватель с опытом обучения языкам разных людей в разных системах, включая государственные системы образования, что язык бессмысленно и даже вредно преподавать вне отрыва от преподавания истории, менталитета, культуры, традиций данного народа. Язык – это всего лишь одна грань того пространства, того измерения, которое представляет некий народ, народ, который этот язык создает. Поэтому, когда я преподаю какой-то язык, я обязательно делаю какие-то экскурсы, лирические отступления в сторону истории. А почему вот языки разные? Ведь каждый язык отражает свой менталитет, а менталитет отражает историю. И, в свою очередь, история снова влияет на язык.
Но это очень интересно. А вот вы лично, как это происходит? Вы чувствуете себя хамелеоном каким-то, который моментально, как артист, вживается в этот облик и образ языка? Как вот это происходит внутренне?
Я бы сказал, что я воспринимаю языки как... некие персоны, некие личности. Каждый язык, помимо того, что он обладает своим словарным запасом и грамматической системой, он обладает своим лицом, своим духом, своим колоритом, темпераментом. И я, имея дело в своей жизни с целым рядом языков, я отношусь к ним как к друзьям. Иногда с кем-то поссоришься, потом начинаешь больше общаться с другим, потом соскучился, поэтому вернулся к нему. То есть для меня такие персонифицированные, скажем, субстанции, с которыми можно общаться, с которыми можно вместе жить. И общаясь с каждым из них, я поневоле перехожу на его язык, на эту систему восприятия. Ведь язык – это, помимо всего, еще и новый способ посмотреть другими глазами на тот же самый мир.
А что это за человек, который стремится говорить, иметь много друзей? Есть ли люди, которые не хотят или не могут изучать языки? Вот просто вот, ну, тут не способны они к обучению другим языкам. Есть такие?
В основном понятно, что у людей может быть разная степень склонности, разная степень способности к чему-то. Но на 90% это совершенно иллюзорное самоубеждение людей в том, что они не способны делать то, что им дано природой. Когда меня спрашивают, вот как вы считаете, какое определение человека, который способен изучать иностранные языки? Для меня критерий один. Если ты говоришь на своем родном языке, то по определению ты способен говорить и на других.
Имеет ли смысл возвращаться к усложненным языкам, таким как церковнославянский, будем про свое говорить, про свою культуру, или перевести все в богослужение, отказаться, в конечном счете, от архаичного и ненужного, как многие считают, языка, который затрудняет восприятие и понимание текста, а, собственно, богослужение, оно заключается в чем? Это гимны, гимнопение, и предназначено для того, чтобы тексты были понятны. Если непонятно, это, ну, какие-то мантры. И вот здесь имеет ли смысл настаивать на том, чтобы сохранить очень сложный, очень красивый церковнославянский язык, ну, в какую-то там профессиональную нишу, и все-таки перейти на более понятный для большинства современный язык? Вот мнение просто личное какое?
По моему абсолютно мирскому представлению, есть два уровня присутствия в религии, в литургии, в церкви. Это глубокое участие, погружение тех людей, которых мы называем воцерковленными. Такие люди, несомненно, ознакомятся с текстами. Есть присутствие более отстраненное, человека, который приходит в храм, проникается какими-то эмоциями, с удовольствием присутствует там, но не вникает в тексты того, что он слышит, не вникает в суть ритуала, литургии. Я считаю, что отвергать нельзя ни того, ни другого. Что касается самой природы языка, вероучения и литургии, я абсолютный приверженец сохранения церковно-славянского языка, потому что точно так же, как икона бывает намоленной, так же намоленный бывает и язык.
То есть сила слова.
Сила слова. Для меня это абсолютно физическая, материальная субстанция. Эти слова реально обладают не в переносном смысле, силой воздействия. Для меня это абсолютный факт. И человеку, который начинает глубже интересоваться этим языком и той культурой, которая создана вокруг этого языка, несомненно, может без особого труда вникнуть в суть этого языка, который, ну, не настолько уж и далек, да, от нашего литературного русского языка. И более того, скажем, греческий язык, древнегреческий язык, который оказал определенное воздействие на формирование церковно-славянского. Его присутствие в церковно-славянском для меня тоже очень важный элемент, абсолютно естественный. Как только мы начинаем вникать в суть тех слов, которые перешли, были заимствованы, ведь некоторые слова были калькированы, то есть находились славянские эквиваленты, некоторые слова были заимствованы, например, «ангел». Но достаточно узнать, поинтересоваться, что слово «ангел» первоначально означает не просто некое крылатое существо, а посланник, как мы чувствуем силу, которая оправдывает присутствие именно этого слова, именно в этом тексте.
Я недавно стал читать псалмы параллельно. Церковнославянский и русский перевод. И при всем при том, что я склонен к тому, чтобы тексты были понятны, как можно более осмысленно читались в церкви, по крайней мере, я вдруг осознал, с горечью для себя, кстати, потому что моя система аргументации была разрушена мной же, что церковнославянские тексты, они гораздо более эмоционально насыщены. Именно благодаря тому, что вот эти корнесловия удивительные. Ну, вот все, что связано с глубиной осознания и называния человеком мира, вещей, которые среди нас присутствуют. Я хотел бы спросить, вот эти 50 языков, которые, как молва говорит о вас, вы знаете, дают ли они основания, вот это знание языков, почувствовать как-то праязык, вот первичный язык, и... Есть ли в этом правда, что вот был такой первичный какой-то язык, а потом разделились этот язык на многие-многие другие? И сколько, собственно, сейчас языков в мире?
Ну, начнем с последнего. На данный момент в мире считается, потому что, опять-таки, всегда есть противоречие между тем, что считать языком, что диалектом, но порядка 6 тысяч живых разговорных языков с очень различным количеством говорящих, с очень различной степенью их воплощения в письменной, литературной форме. Мы можем, потому что нам известно, есть такая наука глоттохронология, которая изучает историю формирования эволюции языков. Ну, вы знакомы, что есть такая теория ностратического языка от слова «ностер» на латинском «наш», то есть «наш общий язык». Это не общепринятая теория в лингвистике, но у нее есть определенные находки, определенные провидения в то, что есть некоторые парадигмы, которые проявляются во всех языках. Речь идет не о каком-то лексическом их выражении, но есть общие принципы языка, то есть перевода эмоций и мыслей в вербальную словесную форму, которые характерны для всех языков. Параллельно с этим есть теория, что было несколько очагов возникновения языков. Я считаю, что, говоря о древних языках, мы должны понимать, что это ведь были не языки в том виде, в той форме, в каком мы привыкли их воспринимать, открывая учебник какого-то языка. А это были языки, гораздо более связанные с эмоциональной, образной, мыслительной стороной жизнедеятельности человека. Я думаю, что сама форма общения, коммуникации в те изначальные времена была совершенно иной. Поэтому мы можем говорить, конечно, об эволюции языков, они менялись и будут продолжать меняться, но изначальная, ну, пожалуй, может быть, именно божественная форма общения между людьми, несомненно, не может быть представлена в некой современной грамматике или словаре.
Мне как-то дети спросили в одной воскресной школе: ну, мы понимаем, что вот Адам и Ева жили в раю, но чем они там занимались? Вопрос, чем они там занимались? И как-то мне показалось, что достаточно удачно я придумал им ответ. Я говорю: знаете что, мне кажется, они просто играли. Они играли со зверями, с растениями и так далее, и называли их, давали им имена. И вот это имя, это не просто, ну, кличка, случайный набор букв, как там флешка, или, ну, юзер это может быть еще там использовать как-то. А вот флешка — это уж придуман файл, абсолютно набор букв, который придуман для того, чтобы обозначить вот это вот явление. А у Адама и Евы было другое, они онтологические, то есть они как бы и создавали предмет, потому что неназванная вещь, ее не существует. Давали новую жизнь и были сотворцами Господа в этом. Я вот так вот почему-то
совершенно подумал. Согласен. Я думаю, что изначально понимание самого слова «слово» — это было не просто вот набор каких-то букв или каких-то сочетаний звуков. Это было нераздельно сочетание формы, сути и вот этого вербального лексического проявления.
То есть в слове самом... Собственно, вот имяславцы, да? Они же настаивали на этом, что слово — это... Уже в самом слове есть некая сущность явления. И, наверное, здесь они не были правы, хотя в какой-то части все-таки это было признано церковью имяславия именно как ересь. Но что-то в этом добыло такое, если люди так настаивали. А это же имяславцы афонские, то есть это из практики какой-то молитвенной, да, происходило, из вот этой магии слова, в которую они погружались.
Ну да, возьмем пример из абсолютно материального мира. В любой глобальной корпорации стоимость бренда часто превышает стоимость всех заводов и пароходов и самой продукции.
То есть
сама стоимость сочетание там букв Coca-Cola, допустим, или что-то подобное, это дороже, чем вот этот коричневый напиток в стеклянной бутылке.
Но это удивительная сила слова, о котором мы говорили. И, кстати, у вас книжка ваша называется «Магия слова», да? Это же тоже важно. Вот заговоры, например. Человек настолько верит в эту силу слова, даже не то, что верит, он ощущает иногда так, да?
Да, я в этой же книжке привожу пример, как в Древней Ирландии, когда разные короли собирались друг на друга войной, в составе войска каждого присутствовал такой магический спецназ. Это стояли специальные маги, друиды на холме в районе поля битвы и пели так называемую песнь хулы на противника.
Боже мой!
И некоторые из них...
Как именно песнь хулы!
И некоторые из них славились настолько мощными способностями, что противник, несмотря на превосходство в оружии и в численности, видели, о, там на их стороне вот эти страшные друиды, пойдем отсюда.
А в нашем быту это все-таки предубеждение, суеверие, или за этим есть глубокое понимание реальности?
Я думаю, что мы уже упомянули это. Я абсолютно убежден в физической и материальной силе слова. Поэтому, конечно, у этого могут сказать, появляться какие-то фольклорные, гипертрофированные интерпретации, но то, что слово обладает силой, и это не метафора, я убежден.
Из множества языков, которые вы знаете, есть ли все-таки любимый?
Очень сложный вопрос. Но я бы сказал, что греческий, итальянский и наш родной, конечно.
Но вот все же, итальянский возник из вульгарной латыни. Да. То есть это нужно прямо признать, что это вульгаризованный язык, тем самым, ну, как кажется, упрощенный, собственно, не кажется, действительно упрощенный, и все равно обладает таким очарованием.
Да, поэтому недаром языком оперы стал именно итальянский.
Он очень певучий.
Очень певучий, да.
А французский нам-то представляется языком любви, тем самым эмоций. А он совсем не эмоциональный, оказывается. Это язык логики, это язык Декарта.
Да, Монтэня и многих других.
И вот вы упомянули о том, что французский язык был языком дипломатии. Перестал быть языком дипломатии очень поздно, вот буквально...
В 20 веке.
В конце 20 века. Даже так. Я говорил с дипломатами. Они говорят, что это не просто от того, что он был там языком коммуникации очень удобный, потому что все говорили на французском, это было удобно, все понимали, о чем речь. В договорах, которые требуют очень внимательного отношения к каждому слову, о чем мы тоже с вами говорили, французский очень точен. И поэтому именно потеря французского для дипломатии позволяет... различным трактовкам быть тем или иным договором. А я хотел сказать тут, а мы поняли так. А там двузначно понять нельзя. Там однозначный смысл того, что было высказано. Вы проводите тренинги, так называемые, уроки. И вот то, что эти программы полиглот, это такие пилотные, да, наверное, были программы, в которых, ну, за несколько уроков люди осваивали язык. Вот в чем, собственно... основа этой методики освоения языка?
Ну, если очень коротко определять суть моего подхода, то я считаю, что в изучении языка и в обучении языку 50% усилий, успеха зависит исключительно от математической составляющей, а 50% от образно-эмоционально-психологической. То есть первая часть – это... Скажем, я считаю, что в каждом языке есть некий набор алгоритмов, некая таблица умножения, которую надо не просто понять, но довести до автоматизма. Это не очень большой объем информации, но он должен быть не просто знаком, а должен стать как бы частью подсознания.
Если можно пример какой-то.
Допустим, можно знать огромное количество слов на иностранном языке, но если мы не обладаем стержнем, куда они нанизываются, то есть основные правила комбинаторики, как из слов создаются словосочетания, предложения, тексты. Их не очень много. Скажем, есть языки попроще, как английский.
Достаточно... Попроще, да?
Да.
Английский довольно простой.
Ну, поэтому он и стал универсальным. Достаточно знать 5-6 базовых алгоритмов, то есть что происходит с глаголом, что происходит с местоимением, как они между собой объединяются, какой порядок слов. И вы можете, в принципе, после этого набирать словарь, необходимый для ваших целей. Есть языки посложнее, такие как русский или немецкий, в которых есть система родов, мужской, женский, средний, что неведомо англичанам. Англичанин не может понять, почему стол – это мужчина, а стена – это женщина.
Ну, их особенно забавляет дверь и ключ, скажем, да? Это для них такая дурная... вульгарная шутка.
Да. Вот. Собственно, а вторая половина – это необходимо воспринимать язык как нечто, обладающее цветом, вкусом, звуком, запахом. Поэтому, когда я начинаю обучать людей какому-то языку, первый вопрос – что для вас итальянский язык? Для кого-то это вкус пиццы, для кого-то это звуки итальянской музыки, для кого-то это пейзаж, для кого-то это знакомый человек, который на этом языке говорит. То есть обязательно должна быть какая-то эмоциональная привязка, чтобы мотивация сработала.
Здорово. А вот уж если заговорили об итальянском языке, здесь какая привязка? Вот когда идут уроки на учение итальянскому языку, как здесь-то, вот какие манки ты предлагаешь своим?
А вот если я задам вопрос, вот итальянский язык, что для тебя итальянский язык? Вот первое, что приходит в голову.
Ну, опера все же, опера, все же да. Опера.
А кто-то, не задумываясь, скажет паста или вино итальянское. То есть это должно быть очень личным. Есть вещи универсальные, ценности. Вот есть правила, как спрягается итальянский глагол. Это для всех. Есть определенный набор слов, которые надо знать, чтобы говорить. Это для всех. Но есть очень личное, то, что должно присутствовать и пронизывать весь этот процесс обучения.
А если говорить о русском языке, нынешний русский язык в отношении к современным, новым языкам, современным языкам, насколько он, мы говорим, великий и могучий, да? Действительно ли он сохраняет свое величие и могущество?
Я в этом не сомневаюсь. Более того, хотя я очень ценю литературный русский язык, стараюсь перечитывать классику, горжусь этим языком, но тем не менее я не испытываю, как многие, опасений, что вот обилие каких-то заимствований, которые постоянно лавинообразно проникают в русский язык, погубит его или испортит. Русский язык и не такие нашествия языковые выдерживал. Все, что ему необходимо, он переварит и оставит себе. Все ненужное вот отфильтрует и выбросит.
Но, может, все-таки имеет смысл, как французы сделали у себя во Франции, приняли ряд законов, по-моему, 60-х годов, о сохранении французского языка. И у них там «le parking», да, они на, даже вот так хотя бы «паркинг».
Да, и даже компьютер они назвали «ordinateur», чтобы не походило на английский.
А, ну, все-таки это корень-то французский появился. А в русском языке имеет ли смысл вот такие все-таки какие-то хоть немножко барьеры ставить, сохраняя от слов паразитов, скажем,
да, я думаю,
заимствований чрезмерных, как кажется сейчас?
Да, разведем два вопроса. Паразиты и чрезмерные заимствования. Что касается заимствований, я считаю, критерий достаточно простой должен быть. Если это слово существует в русском языке, оно полноценно отражает данную реалию, нам не надо ничего заимствовать. Но если компьютер пришел вместе с предметом, который он называет, зачем нам придумывать? А в некоторых народах начинают грешить.
Да у нас тоже был наш знаменитый адмирал Шишков, который там макроступы,
да.
Знаменитый. Ну, есть и были слова, которые пришли, ну, бизнес, да? А Карамзин все-таки сказал промышленность. И промышленность сохранилась, правда, и бизнес.
Сейчас у нас немножко разведены понятия, что такое промышленность и что такое бизнес. Да, что касается слов паразитов, которые присутствуют во всех языках мира, частично они выполняют психологическую функцию. Они заполняют, помогают снять напряжение, заполняют паузы, пустоты. Но если у человека нет достаточной базы, языковой базы знания своего родного литературного языка, то эти слова начинают доминировать. Так бывает, когда, скажем, некий предмет, который должен тебе помогать, начинает владеть тобой. Изначально телефон был придуман для того, чтобы кому-то позвонить и обменяться информацией. Но мы наблюдаем, что телефон стал доминировать. Что мы видим сейчас по улице идущих людей, которые, идя рядом, общаются между собой по телефону. То есть это уже немножко чересчур. То же самое со словами. Когда слова выполняют определенную функцию, замечательно. Но люди с неразвитым словарем начинают увлекаться, иногда до 50-60% всей лексики, которую они используют, приходится там на 5-6 слов.
Язык Эллочки
людоедки.
Да. Наверное, так. Но вместе с тем, эта Эллочка умудрялась читать заграничные, по крайней мере, пролистывать как-то и понимать смысл вот, этих модных журналов и пытаться соревноваться с какой-то миллиардершей нью-йоркской.
Вот пролистывать, да. В качестве противоядия я предложил бы такую практику обучения, которая, к сожалению, сейчас меньше задействована в системе образования, в том числе школьного. Учить наизусть. Вот, казалось бы, монотонное и нудное занятие, но чрезвычайно полезное для, во-первых, активизации навыков говорения и, разумеется, для развития памяти.
А что важнее? научиться разговорному языку сначала или все-таки приступать к такому тяжкому изучению грамматики, синтаксиса языка?
Для этого нам надо обратиться к себе и задать себе вопрос. Вот что я, родившись на этот свет Божий, научился делать сначала с русским языком? Освоил систему спряжения грамматики или научился говорить «мама», «папа», «дай» и так далее? Есть естественный процесс, естественная последовательность шагов, через которые мы проходим, осваивая язык. Мы все прошли этот путь с родным языком. И нечто подобное, ну, разумеется, в более формальном варианте последовательности вот этой цепочки шагов, мы должны повторить, тем не менее, тот же самый путь. То есть, если мы не можем связать два слова, но уже знаем там все временные формы глагола в данном языке, это не даст нам знания языка, это даст нам представление о языке. Если мы хотим освоить хотя бы маломальски какой-то базовый уровень языка, который нам позволит в нем функционировать, чувствуя себя комфортно в этом новом для себя пространстве, то разговорная речь, несомненно, важна. Есть достаточно много людей, которым ее и достаточно, которым нужен язык на уровне туристической поездки.
Я вспомнил сейчас эпизод в Индии. А там всеобщее образование, как у нас, и во всех школах все дети индийские, весит миллиард, учат, причем разных народов, но они учат английский, все. И бедные, и богатые, буквально все. Всеобщее школьное образование на английском языке. И вот мне одна нищенка на пляже, которая там бусами торговала, она что к языкам не приучены, языков не знают, большей части. И их это поражало. Вот они нищие, и так далее, торгуют бусами там и какими-то безделицами, а здесь дама, которая в море идет в бриллиантах, она ничего не знает, и только в магазине может сказать «зис», «зис» и «зис».
«How much?»
И «how much», да. И такие, ну, в Италии это «кванта коста», кому стоит уже сложнее, как поживаешь, да. Вот эти вот, почему у нас действительно потребности нет того, что мы такие большие, самодостаточные? Или с чем-то другим связано отсутствие желания учить языки?
Вот есть такая статистика по количеству людей, вернее, проценту доли людей в данной стране, в данном обществе, которые владеют хоть какими-то иностранными языками. Меньше всего уровень, процент владеющих иностранными языками среди кого? Среди англоязычных. Среди жителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
Им тоже не нужно, потому что все знают английский.
Все должны, да, это как бы само собой разумеется. Они приезжают в новое место и начинают просто говорить по-английски, и очень удивляются, если вдруг кто-то не понимает. Есть страны, которые всегда веками были расположены на перепутье торговых и прочих путей, или многоязычные страны, в которых владение несколькими языками – это абсолютная норма, и никто себя не считает полиглотом, если знает 5-6 языков. Это Швейцария, Бельгия, Голландия, да та же Индия. Есть страны самодостаточные, например, как Италия, Испания и Россия, в которых, зная свой родной язык, в принципе, можно прожить жизнь, сказать, ну, если не ставишь каких-то очень амбициозных целей в бизнесе, в науке и так далее, пользуясь только своим языком. Я бы сказал, что знание языка нужно не только для того, чтобы преследовать какую-то конкретную цель, выполнить какую-то задачу, вот, получить работу или там, прочитать книжку или куда-то съездить. Это в любом случае развивает восприятие мира. Кроме того, это очень полезно для здоровья, как выясняется.
Да?
А это да. Но человек, изучающий иностранный язык, отодвигает для себя опасность склероза, Альцгеймера и Паркинсона и все прочего на 15 лет. Это результат очень серьезных международных исследований.
Бабушки и дедушки, пожалуйста, в школу Петрова, и вам будет отсрочено заболевание этими страшными, на самом деле, болезнями. А, кстати, как поступить? Есть ли какой-то институт? Или, ну, где можно вот по вашим методикам обучаться?
В Москве, вот совсем недалеко отсюда, Толмачевский переулок, это рядом с Третьяковской галереей, у нас есть центр, где мы обучаем целому ряду языков, причем на разных уровнях, не только базовые, но и продвинутые, разговорные. У нас есть издательская структура, мы выпускаем наши пособия уже по ряду языков. Они выпущены, они продаются в большинстве магазинов. по-английскому, французскому, испанскому, итальянскому, немецкому, турецкому. Вот сейчас китайский тоже готовится. И в последнее время стали выпускать мы серию «Русский язык для иностранцев». Вот буквально на днях презентовали «Русский язык для сербов» в Белграде.
А есть потребность в изучении русского языка за границей?
Она есть, и, к сожалению, последние несколько десятилетий эта потребность ничем не была восполнена. То есть все те пособия, которые используются в этих странах, это еще советского времени. А такие издания, которые позволили бы на базовом уровне освоить русский язык, практически не издавались уже долгие годы. Вот мы сейчас стараемся это компенсировать. А потребность есть.
Время сейчас очень коротко и бежит быстро, как никогда, может быть. Естественно, бизнесмены, которые хотели бы куда-нибудь поехать или даже просто отдохнуть, какие-то навыки, за какое время можно освоить язык более-менее так, ну, туристический уровень?
Ну, вот учитывая жизнь современного человека, который не может месяцами и годами ходить на какие-то курсы, делать еще и при этом уроки, это все нереально, надо быть реалистами. Я разбил вот этот процесс обучения на такие компактные модули по 16 часов.
Всего лишь 16?
По 16 часов. В нашем центре вот каждый...
Это две недели практически.
Каждый этот модуль проходит в течение одной недели. По 2 часа в будние дни и 3 часа в выходные. Итого 16.
И достаточно практично получается. То есть люди,
да,
сваивают,
то есть для туристического уровня, для базовой коммуникации этого вполне достаточно. Если вам этого мало, если вы хотите... так сказать, сделать свое общение с носителями этого языка более полноценным, научиться читать, может быть, заниматься бизнесом или чем-то еще. Конечно, потребуется пройти еще ряд таких модулей.
Но теперь вопрос совершенно с другой области, но все равно о языке. Меня вот интересует, это уже из области музыкальной культуры. Насколько важно в опере петь на языке оригинала? Насколько точно сам язык, слова ложатся на музыку? Или можно просто перевести, скажем, опера Буффа, да, Ленкавала, там, скажем, или Россини. Там же много построено, это комедийная опера, и там много шуток, много прибауток всякого рода. И когда их человек не понимает, конечно, музыка гениальная, Россини, но все равно что-то стоит за бортом. Принципиально ли петь на языке оригинала?
Я бы сказал, что, конечно, это желательно, но, учитывая вышесказанное, переводить надо, переводить приходится. Мы знаем великолепные примеры перевода оперных текстов, например, «Кармен», который воспринимается носителями языка, на который сделан перевод, практически идентично тому, как воспринимался в оригинале.
Кстати, все думают, что «Кармен» писалось на испанском. Это французская опера. Да,
да, ну просто да, героиня.
В языке, героиня, да. Она, ну, не по-цыгански же она говорит, с другой стороны.
Да, ну Проспер Мериме посвятил ей такую новеллу очень интересную.
Многие нас слушают, и мне бы хотелось бы, чтобы наша аудитория также полюбила язык, как любите его вы. Вот что нужно, чтобы замотивировать девочек, мальчиков, ну, может, и взрослых людей, которые просто захотели бы избавиться от этих чудовищных заболеваний, которые мы упомянули сейчас. Что нужно, как замотивировать людей, чтобы они поняли, что язык это очень красиво, что это интересно?
Универсального способа замотивировать всех не существует, но есть целый ассортимент мотиваций, которые могут быть предложены на выбор. Для кого-то мотивацией может послужить очень серьезный бонус и очень мощное конкурентное преимущество на рынке труда. Для кого-то доступ к культурным ресурсам, к информационным ресурсам, способность читать, смотреть фильмы, слушать песню, слушать музыку на этом языке. Для кого-то это очень важный способ коммуникации. Нет такой страны, жители которой не оценили бы хотя бы вашу попытку заговорить на их языке. Ну и не будем забывать на десерт, конечно, медицинский фактор. Я бы сказал даже, когда человек потерял необходимость рубить дрова, таскать воду в ведрах, охотиться на зверя, он придумал спорт, чтобы мышцы не атрофировались, чтобы чувствовать себя в тонусе. В наши годы и десятилетия, когда человек теряет необходимость использовать память, интуицию, какую-то способность сохранять, накапливать информацию. Человек должен изучать язык, потому что это самый лучший способ такой лингвистического спорта, ментального спорта, который позволит сохранить свой рассудок гибким и эффективным.
И последний вопрос, как эксперта. Вот украинцы, они очень озабочены сейчас, жестоко, агрессивно, пытаясь защититься или создать заново свою идентичность, какую-то особенную украинскую, запретив русский язык, что обидно русским, и половина населения, если не больше, русскоязычных, и украинцев, и русские там присутствуют этнически. Вот эта агрессивность, она даст плоды или она не
будет? Она даст плоды. Обязательно. Она не поможет украинскому языку, но очень серьезно ему навредит. Это будут очень негативные плоды, потому что невозможно навязать любовь вообще к чему бы то ни было, к языку особенно. И я думаю, что если бы мы воспринимали язык как некий живой организм, как средство коммуникации, мы бы видели красоту каждого языка, достоинство каждого языка. Именно в свободной форме его применения, а не в неких административных запретах или постулатах, которые диктуют нам, когда каким языком пользоваться.
Спасибо. У меня было такое же ощущение. Мне хотелось, чтобы эти ощущения были подтверждены таким экспертом высокого класса. Действительно так. Кроме того, украинский-то язык не имел возможности развиваться. То есть они пропустили золотое время, когда создавались национальности, да, нации создавались. И, может быть, в то время, когда были национальные государства мощные, там, до середины XIX века, наверное, ну, да, даже до конца XIX века, они не развивали язык, и поэтому мир-то пошел очень далеко в области абстрактного знания, там, математики, физики, логики даже. А у них слов даже нет, чтобы обозначить друг друга. Начинает сочинять, но это получается смешно.
Да, это происходит, причем в разных странах, вот такие всплески, такие попытки наверстать вот это упущенный какой-то этап формирования языка. Я с уважением, с глубоким уважением отношусь к любому языку, вообще к любой форме человеческой речи. Это неизбежно. Но мы должны понимать, что мир развивается очень стремительно. Вот сейчас из 6 тысяч языков, которые мы упомянули, только 10-12 способны полноценно, стопроцентно успевать за развитием технологий общества. Русский язык занимает второе место в интернете после английского. Есть еще несколько языков, ну, столь же важных, столь же необходимых. И есть целый ряд языков, которые, несомненно, ценны для их носителей. Они являются такими хранилищами национальной культуры, фольклора, какого-то национального характера. И да, они занимают свое место. Но мы знаем, например, такие страны, как скандинавские, которые никогда не были ничьими колониями, но они обучают свою молодежь технологиям, бизнесу, науке на английском или немецком языке. Вместо того, чтобы пытаться на норвежском или датском вот создать весь этот массив новой терминологии, которая нужна современному человеку.
Избыточные усилия, избыточная трата времени. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что для наших слушателей многое открылось нового. Главное, они знают теперь, где найти школу Петрова. Ну, зайдите вот в интернет, Дмитрий Юрьевич Петров, наберите сразу там все явки, все адреса, все возможные указатели будут вам даны. Спасибо большое нашим слушателям. Единственное, что я хотел бы сказать, что любите слово, любите речь, потому что это не только очень красиво, внутренняя логика языка, как она развивается в каждом языке по-своему, очень любопытный характер национальный выстраивается. Но слово – это великая сила. Действительно, магия слова есть, мощь слова, которая преобразует мир. И красивая речь, она не только красива, она еще и оздоровляет наше общество. Она дает нам возможность не просто красиво выражаться, не говорите красиво, да, говорит нам. На самом деле нужно говорить красиво. Вот эта сложность сама меня вдохновляет, например. Я люблю, люди говорят красиво. Конечно. И точно. Спасибо большое. У нас нашим собеседником сегодня был Дмитрий Юрьевич Петров, полиглот. Дай нам Бог хотя бы на один язык больше знать из тех 50, которые знает Дмитрий Юрьевич.
Но полиглотом может быть каждый.
Серьезно? Почему? То есть, действительно...
Это вопрос мотивации.
Любите слово.
Любите слово, язык. Любите языки. И понимайте друг друга.
Ну, вот мне очень важна была ваша мысль о том, что любить языки – это как любить людей. Да? То есть, вот, любовь, она и дает вот, мотивацию знания языков, культур, людей. Потому что мы даже в каждом человеке несколько языков у него. Мы даже чувствуем, как конечно, один человек говорит конечно. Так, другой так, с акцентом, не с акцентом. В интонациях очень много. Язык жестов есть еще ко всему и так далее, и так далее. Все это дополняет и делает наш мир разнообразным, красивым, цветущим. А мы любим лето. Мы любим тепло, мы любим вот это общение человека с человеком и с окружающим его миром. Дмитрий, спасибо большое. Для меня была большая радость говорить с вами о языке и найти подтверждение своим собственным мыслям. Еще раз благодарю.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.